нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем. Алексей Кузнецов, добрый день. Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Один не так, связанный с нашей детской площадкой, с чтением Нильса «Путешествие с дикими гусями». Вот то, что мы все привыкли к переводу, вот то, что Ака Кнебекайс у нас была, и в мультфильме была, и в переводах была. Вот в том переводе, который я читаю, она Ака Кнебекайсе. Вот, Кнебекайсе. От чего это происходит? Мне уже написали, и спасибо огромное тем, кто мне написал, и в Фейсбуке мне, в мессенджере написали. Вот в чем дело. Это лапландские слова. И Кнебекайсе, это горная система в Лапландии, а Акка – это вершина горной системы, и так что это очень, это совершенно все лапландское, и слава богу, что выправили, и так у нас получилось, как фрол-флор, получилось у нас вот такое перемещение со старых переводов, идущее, судя по всему, так что истина установлена. Я еще повторю, конечно, в следующее воскресенье. Ну, а теперь перейдем к дружбе Фройндшафт навеки вместе. Вот ГДР, Советский Союз. Вот у нас такое вот дело. Капитан госбезопасности, обвиненный в шпионаже и последний казненный. Вообще, смертная казнь. Вот 81-й год, это когда вот во Франции уже не казнили, но еще не отменили.
Да.
А в 81-м, как раз сразу после первого своего избрания, Миттеран все отменил.
Ну, вообще, если говорить о смертной казни в Европе, то фактическая ее отмена начинается еще в 19 веке. Правда, в основном, конечно, это произойдет в 20-м и в основном уже после Второй мировой войны. Но первой страной, которая фактически ее отменила, стала Исландия. И вот дело, которое мы предлагали в нашем списке, оно, правда, там в хвосте оказалось. Но вот это последние казненные в Исландии, с них можно сказать, никто, конечно, в тот момент этого еще не понимал, но вот с этого дела начинается постепенный вот подход.
И вот когда мы посмотрели вот этих последних казненных, вот тогда и в Исландии был еще в 19 веке.
1830 год.
Да, но она была датская ведь. Датская.
Ну да, но это не материковая Дания, там это произойдет позже.
В Дании, вот я хотел как раз спросить, в Дании позже.
В Скандинавии позже, да. Скандинавы одними из первых перестанут казнить, и шведы, и норвежцы. Но, по крайней мере, в мирное время за общеуголовные преступления. Значит, на сегодняшний день я посмотрел. Ситуация такая. Вот из примерно 200 стран мира, стран-членов ООН, значит, Amnesty International выделяет несколько групп. Есть страны, где смертная казнь в принципе запрещена, законодательно ее нет.
Это страны Совета Европы.
Ни в какое время.
Да.
В Совете Европы, насколько я понимаю, есть и страны, где введен мораторий.
Но я знаю одну такую страну.
Ну, так, по меньшей мере, одну такую страну мы знаем, мы в ней живем.
Да.
Так что в Совете Европы нет жесткого такого вот непреклонного требования, чтобы на законодательном уровне она была вообще отменена.
То есть там требования не казнить.
Не казнить. Совершенно верно. И вот если смотреть на страны четвертой группы, на те страны, где смертная казнь не только существует в законодательстве, но и применяется в мирное время, таких стран 60 с небольшим в мире. И в Европе одна только такая страна – это Беларусь. Это Беларусь. Еще есть ряд стран, в которых смертная казнь не отменена. Например, если я не ошибаюсь, в Латвии она может применяться в военное время за преступления там против мира и безопасности человечества. Но фактически в остальных европейских странах смертная казнь не применяется. Если говорить о лидерах, ну, тут трудно что-либо однозначно утверждать, потому что страна, которая, видимо, является мировым лидером по приведению в исполнение смертных приговоров, она свою статистику не показывает. По косвенным, это Китай.
Китай.
Это Китай. Ну, и уж совсем мы ничего не знаем про Северную Корею, которая вполне может оказаться, из общих представлений об этом режиме, может оказаться мировым лидером, но там совсем совсем никакой статистики нет. Если в Китае хоть какие-то процессы мы можем, так сказать, отслеживать, ну, например, за последние 10 лет Китай сократил число статей, по которым может применяться смертная казнь.
Ну, там были большие по коррупционным статьям, не только по...
Да, но по коррупционным статьям там...
Имеется в виду.
Там какая-то совершенно фантастическая сумма взятки должна быть для того, чтобы смертная казнь была применена. Там что-то в районе полумиллиона долларов, по-моему. Вот с 460, по-моему, тысяч долларов начинается возможное применение смертной казни за коррупционные преступления. Значит, вот такая ситуация. Ну, в лидерах ходят из тех стран, где есть четкая статистика. В США по-прежнему довольно много казнят.
Не во всех штатах.
Нет, конечно, далеко не во всех штатах, но, в принципе, в Соединенных Штатах смертные приговоры в целом ряде штатов и выносятся и приводятся в исполнение. Там, правда, предусмотрена очень длительная процедура. Там не казнят сразу, в отличие от того дела, которое мы с вами сегодня будем рассматривать, где 2 недели пройдут между вынесением приговора и его приведением в исполнение. Там рекорд, по-моему, человека осудили к смертной казни в одном из штатов в возрасте 20 с небольшим, и казнили, когда ему было за 50. То есть там около 30 лет прошло между вынесением приговора и приведением в исполнение, потому что самые различные механизмы, апелляция, кассация, помилование, угу, такое и так далее. Вот. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах казнят. Да? Известно, что в Индии казнят, и, так сказать, там это тоже событие такое не исключительное. Ну, Иран с его... Вообще, вот страны жесткого ислама, они характеризуются, ну, таким, извините, несколько средневековым набором статей. Там, понятно, прямое действие Корана там за
сексуализм. Ну, Индия не ислам, а вот Пакистан там тоже, да?
Я не знаю, честно говоря, отдельно по Пакистану.
Да, да, по-моему, да, там убийца же... Там...
Ну, убийц-то казнят много где практически. Вот все страны, которые практикуют смертную казнь, там убийства-то везде присутствуют.
Я просто из тех, которые известны.
Ну, вот супружеская измена,
да,
это, конечно, уже признак такого прямого действия шариата. Вот. То есть мир потихонечку, в общем, движется к идее отмены смертной казни, или, по крайней мере, неприменения за общеуголовные преступления в мирное время, хотя движется там и медленно. Основные, две основные группы аргументов против смертной казни. Значит, есть аргументы общеморального плана, ну, сюда же я включаю религиозные различного рода соображения и так далее. И есть аргументы вполне такие прагматические. На мой взгляд, среди них выделяются 2 главных таких вот прагматических аргумента.
Что, их кормить?
Нет, я имею в виду против смертной казни.
А, против?
Против, да. Нет, за много всяких, ну, да, аргументов, все, да. Они преимущественно эмоциональные, хотя есть один рациональный вполне аргумент, правда, с его доказательством существует определенная сложность.
Что устрашает?
Да, что это как бы воздействует, пугает и так далее. Ну, вот интересно, что даже в одной стране нет по этому поводу какого-то согласованного мнения ученых, в тех же самых Соединенных Штатах. Есть вполне научные исследования, которые показывают как то, так и другое. И как то, что устрашает и удерживает, и как то, что ни черта не устрашает и не удерживает.
Когда французы отмечали одну из годовщин отмены смертной казни, я видел чудесную публикацию, очень интересную. Это плакаты, ну, буквально рекламные плакаты смертной казни, как там человек заносит нож, а там тень гильотины у него. Вот это были пропаганда вот именно устрашения смертной казнью, тени смертной казни. Но это имеет свою обратную сторону, даже и не одну.
Опять же ведется большой спор, что страшнее, что больше устрашает смертной казнь или пожизненное заключение. Да, тут, в общем, очень много всяких разногласий. А из логических аргументов против смертной казни, значит, на первом месте, конечно, это возможность судебной ошибки. И мы знаем, и даже в 20 веке таких примеров множество, что страны вроде бы с очень развитой судебной системой, действительно независимой, действительно содержащей там множество всяких фильтров и возможностей для пересмотра дела и так далее.
Но одни штаты сколько дают?
Те же штаты, да?
Да.
И там судебные ошибки происходят, да. И выясняется это уже после того, как людей казнили. Нет, иногда выясняется до, к счастью. Но были случаи, мы даже подборку делали людей, дел, когда человек был казнен, а потом было неопровержимо доказано, что это судебная ошибка. Это,
миллион конечно, фильмов снят.
Да, это, конечно, очень сильные аргументы. Ну и второй аргумент, он тоже, он ближе к морали, но он тоже имеет практический смысл, что государство казня показывает плохой пример. И эта мысль не явно, но в общем выражена во всеобщей декларации прав человека, где говорится в третьей статье о том, что право, каждый имеет право на жизнь, это неотъемлемое право, естественное право человека. Ну и пятая статья – это о праве на гарантию от жестокого и, значит, несоразмерного судебного наказания.
Да. Да,
вот вопрос о том, является ли смерть казнь наказанием и насколько она соразмерна, там, это вопрос очень дискуссионный. Опять же, среди тех стран, которые практикуют смертную казнь, тоже выделяют, значит, и криминологи, и социологи, все, кто занимается этой проблемой, они тоже выделяют разные группы. Скажем, есть страны, и к их числу относится наша с вами страна, хотя у нас действует с 96-го года мораторий, но, тем не менее, как бы смертная казнь есть в Уголовном кодексе. Но вот ныне действующий Уголовный кодекс, он сторонник принципа применения только за преступления, связанные с насилием. То есть вот мы сегодня будем сравнивать ГДР и СССР, вроде страны одного лагеря, понятно, что ГДР советский сателлит, но вот я обращу внимание слушателей на то, что там политика была довольно сильно отличающаяся по поводу смертной казни. Вот, потому что в Советском Союзе, ну давайте уж сразу переходить к нашему делу. Значит, нам все кажется, что ГДР один из самых лояльных союзников Советского Союза.
Вернейший всегда, да.
И так оно во многом и есть, конечно. Но вот в отношении к смертной казни, скажем, довольно серьезные намечаются расхождения. Вот статистика показывает, что за все время существования Германской Демократической Республики, да, то есть 49-го года, в ГДР было вынесено всего, можно сказать, около 240 смертных приговоров.
Но это действительно мало.
А приведено в исполнение, и того меньше. Только примерно две трети, порядка 160 были приведены в исполнение. Это очень немало по европейским масштабам, да, во второй половине 20 века. Но если сравнивать с Советским Союзом, где в иные годы, причем я говорю о спокойных, благополучных брежневских годах, разумеется, они не о сталинской вакханале, в иные годы приводилось в исполнение до 200 смертных приговоров в год. В год. И я напомню, что Советский уголовный кодекс, ну, возьмем УК РСФСР, например, да, 60-го года, УК у нас же республиканский, да, были основы законодательства СССР, а дальше республиканский УК. И в советском уголовном праве смертная казнь предусматривалась не только за две группы преступлений, в которые она и в ГДР предусматривалась. Это государственные преступления, измена родине, шпионаж, ну, да, там и так далее. Да? И второе, это общеуголовные преступления, так сказать, там, повлекшие за собой либо убийство, либо какие-то иные действия, повлекшие за собой гибель человека. Значит, это понятно более или менее. Но в Советском Союзе еще довольно богато было представлено смертная казнь за различного рода экономические преступления.
А сразу ли? Потому что я помню, как ужесточались статьи.
Ужесточались, снижался порог как бы ущерба нанесенного. Ну вот я помню, что когда я изучал уголовное право, значит, это середина 80-х годов, с 10 тысяч рублей хищения, но только социалистической собственности. Да?
То есть, если у кого-то...
Личная собственность граждан, там смертной казни не было. А вот хищение социалистической собственности, там 90, не помню, номер статьи УК, вот там с 10 тысяч, ну, а это не очень большая... То есть, она, конечно, большая по сравнению с среднемесячной зарплатой, но напомню, что 10 тысяч – это вот Волга. стоило, да?
Да.
Да. И примеров, когда за это...
Новыми 10 тысяч.
Да, конечно, после 61-го года, конечно, разумеется. Ну, Волга, да? Значит, я имею в виду ГАЗ-24. Значит, примеры, когда мы знаем, что людей казнили за вот такого рода преступления, это, ну, у нас была речь о знаменитом деле валютчиков, когда там три раза пересматривали, выносили, а потом еще дважды пересматривали приговор, в конце концов дотянули до смертной казни троим. Хотя они никого не убили, разумеется. И мы упоминали несколько раз у нас, пока это дело, мы даже его не предлагали, по-моему, ни разу, но упоминали знаменитое дело заведующей торгом города Геленджика Железной Берты, Берты Бородкиной, у которой там при обыске на миллион изъяли ценности. Вот она была расстреляна. Это один из трех известных случаев, когда в послесталинском СССР женщину расстреливали. Вот, вот ее за экономические преступления. То есть в Советском Союзе смерть смертная казнь применялась достаточно широко. А вот в Германской Демократической Республике там только два блока преступлений. Там не было хозяйственных. Да. Там были государственные преступления и были убийства.
Ну да.
Причем вот из этих 100 примерно 60 приведенных в исполнение приговоров, собственно, убийц, там примерно три равные группы, но, собственно, убийц меньше всего, по-моему, 44, что ли, случая. Но это все практически, это все убийство более чем одного человека. Там есть серийные среди них и так далее, и так далее. Да? То есть Германская Демократическая Республика не слишком широко практиковала смертную казнь. Да, конечно, можно отнести, наверное, в каком-то смысле к случаям такой смертной казни знаменитый приказ стрелять на поражение пограничникам, когда там люди пытались перебраться.
Стена или
граница. Да, стена, Западный Берлин или там через госграницу в Западную Германию. Но это все-таки вот несколько другое, хотя после воссоединения Германии именно это станет основанием для суда над руководителями, некоторыми руководителями Германской Демократической Республики. О Хонекере мы делали отдельную передачу. А теперь, собственно говоря, о нашем непосредственно деле, о Вернере Теске. Он был достаточно молодым, на момент казни ему 39 лет, сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР. Министерство государственной безопасности, вообще сама концепция службы госбезопасности, была, в общем, позаимствована у Советского Союза, то есть одно суперминистерство, чрезвычайно могущественное, чрезвычайно большое по штатам и чрезвычайно влиятельное, оно заведовало практически всеми сторонами государственной безопасности. В него входили и разведка, и контрразведка, и пограничная служба, и там всякие службы правительственной связи защищенные. То есть, как и у нас, собственно. То, что потом уже, после крушения Советского Союза, помните, начнется разделение, mm-hmm. будут выделять там Федеральную службу контрразведки отдельно,
да,
службу
да,
внешней
да.
разведки,
ФАПСИ. Много разделяли, да. соединяли за историю.
А чтобы вы себе представляли, насколько это многочисленное ведомство, значит, только штатных сотрудников в МГБ насчитывалось порядка 90 тысяч. И, как принято считать, более 200 тысяч человек, получается, примерно каждый 15-й взрослый ГДРовец, были, что называется, на подписке о сотрудничестве. То есть были сексотами, там, доверенными лицами, негласными агентами. В разное время это все по-разному называлось. Естественно, что, как и в любой стране, там, скажем, в нашем институте, который был в известном смысле специализированным ГИМО на, так сказать, подготовку кадров для первого главного управления для службы внешней разведки, мы знали, что вот есть там дверь такая-то, так сказать, вот первый отдел, туда, время от времени, ближе к курсу к четвертому, не всех, но многих вызывают. Вот. И, так сказать, предлагают, оказывают высокую честь, предлагают вот соответственно. Ну, а дальше там, как потом уже рассказывали на встречах выпускников, когда подписка о неразглашении закончилась, некоторые наши ребята, которых вызывали, вот, ну, разговор сначала о высоких материях, а потом довольно быстро наклады, на звезды, на командировки, на кооперативы, на инвалютные рубли там и все прочее, все прочее. Естественно, что в целом ряде институтов и университетов были вербовщики, которые так планомерно, по определенным критериям искали людей. Значит, наш герой, он вообще апреля 42-го года рождения. Он родился во время войны в очень простецкой семье. Мама работала на производстве где-то на конвейере. Отец был рабочим, судя по всему, видимо, на оборонном предприятии, потому что он был бронирован на фронте. Не был, соответственно. Значит, но мальчик, как многие люди в социалистическое время, из простой семьи, он пробился, он, видимо, был вполне способным к обучению человеком, и он поступил и учился он в университете в Берлине, и после окончания университета был оставлен в аспирантуре, и в 25-летнем возрасте он защитил то, что в Германии, там в целом ряде других стран, называется докторской диссертацией. Ну, на наши деньги это, в общем, кандидат. Это скорее кандидатская. Да, да, да. Но вот у немцев они очень уважительно, я, так сказать, много раз был этим свидетелем, они человеку, у которого есть вот эта степень, они его официально так и называют доктор такой-то. Ну, да? Доктор, то есть вот он в 25-летнем возрасте стал доктором Теске. Он специализировался по экономике. И, видимо, он предполагал, об этом есть всякие свидетельства, видел себя в науке и предполагал, что он и будет заниматься дальше, соответственно, наукой, экономикой, ну и преподаванием, как, так сказать, обычно это все связано. Но вот, тем не менее, к нему пришли, не скажу за ним, к нему пришли вербовщики, да. И поговорим и... через 5 минут, да. Чем это закончилось.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Ну что ж, давайте, друзья мои, продолжим. Продолжим. И вот здесь у нас происходит дискуссия, естественно, и в чате, и в СМС.
Ну, смертная казнь – это один из тех вопросов, да. Которые, я думаю, всегда будут разделять людей, разные мнения будут тут. Я понимаю, что есть аргументы в ту и в другую сторону. Кстати, чат, спасибо большое. Тут вы сделали некое предложение,
да, предложение
по подбору тем. Да, мы его увидели и обязательно...
Суды над иностранцами.
Да, и обязательно, так сказать, в ближайшее время его реализуем, что здесь действительно можно сделать очень такую хорошую подборку интересных дел по разным странам. Вот. Итак, к Теске приходят, значит, вербовщики, и...
Ну, что Теске говорит?
Вроде бы мелькает, что ему предложили... за сотрудничество, секретное сотрудничество, а за это ему предложили, что его будут продвигать по всякой научной линии, и вроде даже помаячило впереди конкретное предложение, там через некоторое время, докторское, и затем пост ректора весьма уважаемой там некоего института государства и права, некой юридической академии, и вроде бы он купился именно на это, то есть он хотел... остаться в науке хотя бы какой-то частью и, по крайней мере, видимую часть карьеры надводную делать именно там. Но так получилось, что он два годика, что называется, побегал тайным сотрудником внештатным, а затем его взяли в штат, присвоили ему звание гауптмана, капитана государственной безопасности, и он работал по направлению экономического шпионажа, сбора различных экономических данных закрытых. У него была довольно, на связи с ним была довольно разветвленная агентурная сеть, в первую очередь в Западной Германии, хотя... Кое-какая агентура у него была даже в Республике Ирландия, например, мелькнул такой материал.
Ирландская республика.
Да, надо сказать, на связи у него были какие-то люди оттуда, он периодически, значит, выезжал. И, собственно говоря, вот, видимо, то, что было связано с выездами и с тем, что он там видел, его постепенно начало подводить к мысли, что социалистический строй не самое удачное, так сказать, устройство общества. И он
догадался, разве?
Да, Да, догадался разведчик. Он постепенно, постепенно, там явно не было какого-то одного события, которое бы его на эту мысль натолкнуло, он постепенно приходил к выводу о том, что надо бы по возможности перебираться на Запад, и будучи человеком обстоятельным, он начал свой уход готовить, в том смысле, что он начал собирать, с чем он туда придет. И он потихонечку начал выносить, копировать различные секретные документы, которые потом у него в доме в тайниках найдут в очень большом количестве, там называют цифру более 3000 страниц. Значит, кроме этого, он начал запоминать, он сам в этом, дурачок, извините меня, пожалуйста, хотя я не знаю, конечно, какие методы допроса к нему применяли, он сам в этом признается, он начал запоминать и заучивать списки секретных сотрудников, тоже которые, что сказать, чтобы иметь, что назвать-то. Значит, все, без исключения материала, которые мне встретились, они все упоминают о том, что явно совершенно, вот одной из непосредственных причин его падения, случился жуткий скандал в службе разведки внутри Министерства государственной безопасности после того, как в 79 году на Запад ушел старший лейтенант госбезопасности, тоже Вернер Штеллер. Штиллер. Значит, который ушел с хорошим таким багажом, который назвал десятки агентов. И вот самое, пожалуй, известное, с чем его имя ассоциируется, не думаю, что самое полезное, что он своим новым хозяевам принес, но, безусловно, самое знаменитое. Вот после него знаменитый человек без лица, начальник ГДРовской разведки Маркус Вольф, по крайней мере, для специалистов перестал быть человеком без лица.
Обрел лицо.
Он обрел лицо, да, так сказать. Штиллер опознал, указал на фотографию, на которой, значит, вот он изображен. Вот здесь у нас первая страница приговора Вернеру Теске. Вот это его могила на Лейпцигском кладбище. Соответственно, вот он сам, одна из немногих фотографий, которые есть. Вот. Вот это место, где приводили в исполнение в Лейпцигской тюрьме смертные приговоры. Там сейчас висит крест, поминальная табличка. Это Эрих Мильке, это начальник разведки. А это вот перечеркнутая учетная карточка кадровая. А это музей Штази в Лейпциге, знаменитый круглый угол. Ну и вот еще одна фотография Вернера. На чем-то мы прервались. Да, значит, вот этот человек ушел, и это спровоцировало совершенно жуткие истерику, как говорят, у Эриха Мильке, и именно тогда вот он выразился, эту фразу тоже очень часто цитируют, не только в связи с Теске, что предатели, так сказать, должны быть судимы коротким судом, вот это его выражение, а то иногда можно и вообще без суда, сказал, значит, глава восточно-германской разведки. И естественно, что как каждый уход такого вот перебежчика, начинается великое кадротрясение, оживляются всякие службы внутренней контрразведки и прочие, которые занимаются поисками кротов среди своих, и начали большую такую, так сказать, мелкой сетью, что называется, пошли с ревизией, и обнаружили, что в делах, которые ведет Теске, агентурных в том числе делах, сам черт ногу сломит, как в суде у Ляпкина-Тяпкина, вообще неразбериха полная. Эта неразбериха показалась подозрительной. Начали в этой неразберихе разбираться, извините за каламбур, и всплыли суммы. Суммы по нынешним временам, может, и не очень впечатляющие, но, в общем, судя по всему, недоплата агентуре составила 21 тысячу бундесмарок и столько же в ГДРовских марках. Это крупные достаточно суммы. Хорошо. Да, это совсем нехорошо. Интересно, что, судя по всему, на суде это ему не инкриминировалось. Я не знаю, почему. Суд был внутренний, по сути, военный суд, но это, так сказать, суд госбезопасности, закрытый процесс. И, возможно, госбезопасность не хотела, что называется, привлекать внимание к теме вот такого вот крысятничества, как говорят уголовники. Видимо, это, ну, достаточно была распространенная, я так понимаю, практика. Но на этом его зацепили, с этого все началось. Да. Его вывезли на спецобъект, где в течение недели допрашивали. Нет никакой информации о степени, так сказать, устрашения, которое применялось. Но вот через неделю у него сделали обыск. Разноречивую информацию я встретил. По одной информации, ему специально на этом спецобъекте устроили такое интимное достаточно свидание с женой, поставили прослушку и якобы услышали, что он жене называет места тайников, из которых нужно документы забрать, перепрятать. Да.
Но
он вообще, видимо, не очень был сложный персонаж. У меня такое сложилось впечатление. А по другой информации, он сам под давлением назвал на допросе эти места. Может, сначала подслушали, а потом заставили признаться. В общем, когда из тайников дома начали выгребать документы, тут уже совершенно изменилось и определилось, что ему будут инкриминировать. Он признался, еще раз повторяю, мы не знаем под каким давлением, но он признался, что он планировал побег. Поэтому одно из обвинений будет по закону о попытке покинуть республику. Вот так назывался закон. Это закон, который применяли ко всем, кто пытался перебраться
через стену.
Через стену или да, через границу, да, так сказать. Вот. Значит, эту попытку, естественно, шпионаж. И, естественно, значит, измена родине. Вот его набор, вот его букет. Надо сказать, что за попытки можно было по ГДРовскому праву за нереализованные попытки судить, как и по советскому праву, да, приготовление к тяжкому преступлению само по себе составляло уже уголовное, могло составлять основание для уголовного обвинения. Но за попытку в законодательстве не было смертной казни. Смертная казнь могла применяться даже по этим тяжелым статьям в случае наступления последствий. Ничего не было, не было доказано, и, видимо, не было этого. Он собирался уйти и сам все это предъявить. Не было доказано ни передачи информации, так сказать, разведки потенциального противника, ни какие-то контакты зафиксированы с его представителями, с ее представителями. То есть, иными словами, он готовился, да, у этих приготовлений, так сказать, от них оставались следы, вот они, эти следы в изобилии имелись, но он ничего не успел совершить. То есть, общественная опасность, один из основных критериев вынесения приговора, общественная опасность его преступления, она была потенциальной только. Собственно говоря, то, что на основании этого был вынесен, был постановлен смертный приговор, 10 июня был, собственно, сам суд 81-го года, а приговор был оглашен на следующий день, 11 июня 81-го года, а 25-го приговор был в Лейпциге. Его специально перевезли из Берлина в Лейпциг, там приговор привели в исполнение после того, как зачитали, значит, то, что прошение о помиловании было отклонено. Вот это нарушение даже тогдашнего ГДРовского законодательства, и за это уже после объединения Германии, два человека из этого процесса, председатель суда и прокурор, обвинявший его, получили по 4 года лишения свободы. Я не знаю, отбыли ли они этот срок наказания, я не нашел никакой информации, но они получили по приговору суда за вынесение заведомо неправосудного приговора. Одного за вынесение, другого за содействование в вынесении заведомо неправосудного приговора, потому что, в принципе, немецкая современная юстиция не карает за законы действия, соответствовавшие законам ГДР того времени, но в данном случае
здесь не то, здесь
даже законы ГДР были нарушены, санкция была превышена, хотя в любом, так сказать, хотя бы относительно цивилизованном обществе действует жесткий принцип, что...
Тески был реабилитирован.
Да, Тески был реабилитирован, как лицо, в отношении которого был вынесен заведомо неправосудное решение. Я даже встретил на одном... Ну, понимаете как, я немецкого языка практически не знаю. Я пользовался, естественно, всякими там электронными переводчиками, и я не уверен, что я... Ну, они переводят, качество перевода, понятно, не очень высокое. Может быть, я что-то не понял, но вот в одном немецком современном интернет-издании я встретил какие-то такие вот слова в его адрес, что на самом деле он был там добрым сыном немецкого народа. казненный Тескин? Ну, не знаю. Вы знаете, он, судя по тому, что вот мне удалось найти, он не был идейным борцом с тоталитаризмом. Он такой перебежчик потенциальный, опять-таки, вполне, ну, что называется, из шкурных интересов. Он хотел уйти
нет,
туда.
Нет, дело не в этом. Дело не в этом, а дело в том, что его расстреляли.
Это правда. Нет, да. Его расстреляли незаконно, безусловно, точно так же, как незаконно расстреляли наших валютчиков. Там, скажем, ни Рокотов, ни особенно Фейбышенко не вызывают никаких человеческих симпатий.
Но они жертвы.
Но они жертвы, потому все, что да. был нарушен, грубо нарушен закон в отношении их. В отношении Тески тоже был нарушен собственный закон ГДР. Но теперь превращать его в героя там...
Нет,
там он не был идейным борцом, он хотел хорошей жизни. Он трезво оценивал, что ему придется продать для того, чтобы эту хорошую жизнь получить, чтобы она была действительно хорошей. Он, в общем, готовился предать свою страну, какой бы она ни была, и готовился целенаправленно. Так что тут, с этой точки зрения, на мой взгляд, нравственная его оценка, она вполне себе однозначна. Не очень мне понятно, зачем все это было устроено. Вот если в случае с нашими валютчиками о приговоре было объявлено, значит, то есть тут хотя бы, пусть это незаконно, но хотя бы идея устрашения, вот не балуйтесь с валютой, да, за валюту Бобо, это ясно. Но дело в том, что вся информация о деле Тески была очень тщательно засекречена до такой степени, что его жене и дочери изготовили новые документы, то есть им, как говорится, поменяли идентичность. С них была взята строжайшая, ну, с жены не уверен, девочка, по-моему, маленькая еще была. С жены была взята строжайшая подписка о неразглашении не только того, что она знала как бы о своем муже, но вообще обстоятельств ее прежней жизни. То есть она обязывалась некую вот легенду добросовестную.
Может, это устрашение своих?
Да, но опять же нет как бы сведений о том, что об этом широко, что там проводились какие-то закрытые собрания, на которых доводилось до сведения. То есть, видимо, возможно, Мильке исходило из того, что чем больше засекречено, тем страшнее. То есть, какая-то информация все равно просочится, но вот если она будет очень-очень дозированной, то она обрастет слухами и так лучше выполнит свою функцию. Но это единственная мысль, которая мне приходит в голову. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов какие-то личные мотивы, потому что все говорят, что и Мильке, и Вольф, руководитель разведки, что они вот лично очень были настроены против предателей. Вот так вот.
Ну да. Но Мелька здесь правильно, Сергей Булавский пишет, Мелька старый комментарновский упырь, который полумцев в Испании.
В Испании еще. Он еще, да. Он славно
погулял.
Погулял в Испании, да. Если с Маркусом Вольфом, тут немножко другая его оценка. О нем часто взвешенно, уравновешенно пишут, как о человеке, который создал одну из самых эффективных разведок второй половины 20 века, потому что известно, что из вот тут первенство абсолютно однозначное у ГДРовцев. Об этом, кстати, в каждом втором романе Ле Карре пишется.
Ну да.
Да, вот весь цикл про майора Смайли там именно оценивается.
Так, Вольф, он так выставляется, как такой вот ГДРовский канарис такой.
Профи, да, такой профи, да, так сказать. Человек, служивший не идее, а, что называется, стране. Да. Ну, да. А вот Мильке, конечно, фигура так пожутчее. Но он и повыше сидел, прям скажем. В какие-то моменты он был, наверное, вторым человеком после Хонекера в государстве.
Это точно. Слушайте, давайте мы посмотрим на неожиданные повороты в делах.
Да.
Да. Да. Мы вам предлагаем неожиданные повороты в делах.
Вернее, мы предлагаем, но вообще идея сама была высказана в нашей группе одной из наших слушателей, за что ей огромное спасибо.
Отлично. И первое из них – это 1655 год. Судебное разбирательство по делу Ерофея Хабарова, обвиненного в грабеже купцов и притеснении ясачных народов.
И вообще надо сказать, что слово «хабар» – оно очень старое. И вполне возможно, что фамилию свою он приобрел не совсем, так сказать. Ну и в любом случае оправдал,
конечно. Позавчерашнее слово «хабар» в позавчерашних дебатах на стадионе Олимпийском оно очень часто звучало.
Серьезно?
Да. Ну, на хабар. Да. Суд над доносителем сыскного приказа Иваном Осиповым Ванька Каин по обвинению в убийствах, грабежах, скупке краденого и получении взяток. 1755 год.
Русский видок, появившийся за полвека до видока настоящего.
Да.
Любопытный персонаж.
Третье суд над флигель-адъютантом, командиром грузинского гренадерского полка Копьевым по обвинению в казнократстве, жестоком обращении с солдатами и лихоимстве. Николаевское время, 45-й год.
Кавказ, Воронцовское правление. О, вот да. Там будет очень неожиданный поворот сюжета. Спойлер.
Ну, а здесь у нас гражданская Прасковья Качка, которая застрелила из ревности студента Байрашевского в 1880-м.
Это дело, по поводу которого Кони очень зло отзывался о роли адвоката Плевака в этом деле, если выберете. Поговорим и в соотношении этих двух великих людей.
Дело московского нотариуса Назарова, обвиняемого в изнасиловании и доведении до самоубийства дворянки Черемновой, 1886 год.
Дело очень интересное, особенно в нем интересна одна необычная экспертиза, в которой принимала участие, внимание, Мария Николаевна Ермолова. Так что, если среди вас есть наверняка поклонники театра, то, может быть, вот и эта грань великой актрисы.
Выбирайте, будет сложно, но мы не обещали вам простой жизни.
Нет, не обещали.
Все, всего всем доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.